меморандум, он представлял собой целую такую детально разработанную совокупность разного рода технических мер и протоколов, которые должны были минимизировать, по крайней мере, в идеале исключить, но на практике минимизировать вероятность столкновения российских самолетов с самолетами международной коалиции и исключить применение российских средств ПВО, печально знаменитых С-400 и С-300, которые находятся в Сирии, но, опять же, против авиации международной коалиции. Вот, ну, не то чтобы отмена, а приостановка действия этого меморандума означает сигнал, посланный Соединенным Штатам прежде всего, потому что это американский самолет сбил сирийский, значит, истребитель-бомбардировщик. Сигнал, который означает, что мы можем в любой момент сбить ваш самолет какой-нибудь, если он появится не там, где нам нравится. Вот, собственно, это с технической точки зрения так развиваются события. А если говорить о политической стороне дела, то тут нужно, на мой взгляд, иметь в виду, что вот совсем недавно Сенат Соединенных Штатов принял, ну, известное решение об ужесточении санкций против России и о том, что президент Соединенных Штатов обязан в случае смягчения санкций получить соответствующее разрешение Конгресса. Это очень болезненный, на самом деле, удар по интересам Кремля. И я думаю, что вот эта нынешняя реакция Москвы на уничтожение сирийского самолета, она призвана показать американскому истеблишменту и администрации, и, видимо, законодателям тоже, что вы, дескать, играете с огнем. Ну, а игра с огнем в Сирии, знаете, она может кончится очень плохо. Но представьте себе, если российский самолет или российская ракета собьет американский самолет, после этого Соединенные Штаты, скорее всего, как мне представляется, предпримут какие-то ответные меры. Ну и дальше это может пойти просто по такому известному сценарию эскалации, который неизвестно, чем закончится. То есть это российская игра с огнем.
То есть вы считаете, что за этим стоит какой-то посыл из Москвы, общий внешнеполитический, не то, что как бы это просто ответная реакция, был сбит самолет режима Асада, и Москва не могла не реагировать, но вот так вот отреагировала, чтобы как-то не потерять лицо. Вы думаете, что за этим что-то большее?
Я думаю, да, понимаете, ведь отреагировать так, чтобы не потерять лицо, можно очень разными способами. Можно там, скажем, поднять вопрос в Совете Безопасности ООН, можно выпустить какой-нибудь зубодробительный комментарий МИДа. Ну, известно, что российский дипломат или российская дипломат, которая отвечает за контакты с прессой, она специалист по таким зубодробительным комментариям. То есть можно отреагировать разными путями. Но я бы просто обратил внимание на реакцию некоторых членов Совета Федерации, выступили с достаточно жесткими угрозами в адрес Соединенных Штатов. Так что здесь наступление идет российское по нескольким направлениям. И по Совету Федерации, это общеполитические заявления, и по линии Министерства обороны, которое отменило этот самый меморандум. Так что здесь, по-видимому, мне все-таки кажется, что здесь речь идет о поднятии уровня напряженности, о подстегивании уровня напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.
За последнее время мы видим, в Сирии выросла напряженность, потом вряд ли французские выборы можно считать каким-то таким большим событием, но партия Макрона одержала убедительную победу, и российские средства массовой информации комментировали в негативных тонах эту победу. Можно сказать, что Москва чувствует, что внешнеполитическая ситуация с их точки зрения ухудшается? Или, наоборот, им выгодно в каком-то смысле повышение градуса напряженности с точки зрения внутренней политики?
Вопрос, на самом деле, на миллион долларов. Я думаю, что здесь очень двойственная реакция Москвы может быть. Потому что, с одной стороны, рушатся надежды, которые были совершенно ясно проявились в начале этого года. Надежды, связанные с приходом к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Потом были надежды, связанные с тем, что во Франции придет к власти какая-то пророссийская фигура, но если не Марин Ле Пен, то Франсуа Фийон. В общем, практически ведь все кандидаты в президенты Франции, кроме Макрона, выступали с таких достаточно четко выраженных пророссийских позиций. Поэтому победа Макрона – это, конечно, очень больной удар по, ну, не то чтобы по самолюбию Путина, но по тем планам, которые, видимо, у него были. Так что, с одной стороны, это свидетельство того, что российская внешняя политика по этим, по крайней мере, двум направлениям провалилась. И, скорее всего, не получится ничего и с выборами в Германии, которые будут, если я не ошибаюсь, осенью этого года. Потому что, скорее всего, как говорят аналитики, практически все, победит опять партия Ангелы Меркель. Так что надежда на то, что можно будет как-то смягчить санкции, а это, я думаю, задача номер один, внешнеполитическая задача номер один для президента Путина, она явно совершенно недостижима. Ну, отсюда следует, что если какая-то линия, ну, на поиске какой-то договоренности с западными лидерами, которые устроила бы Путина, не получается, соответственно, я думаю, Москва сейчас переключается на какую-то более жесткую позицию, какую-то более жесткую стратегию, с тем, чтобы, ну, говоря, называя вещи своими именами, попытаться напугать правящие элиты Запада и поставить их перед достаточно сложным выбором. Либо жесткое обострение напряженности, либо какие-то шаги навстречу позиции России. Ну, прежде всего, видимо, признание того, что Крым есть российская территория, и какого-то устраивающего Москву компромисса по Восточной Украине. Плюс, конечно, проблема Асада, значит, признание того, что Асад должен остаться на какое-то время у власти в Сирии. Ну, вот такая вот позиция, либо эскалация, либо признание российских интересов. Я думаю, что вот так можно кратко очень описать стратегию Кремля сегодня.
Вот этот план, который опубликовал «Коммерсант» о том, что тоже же можно воспринимать как сигнал. Россия может трактовать это как усиление напряженности.
Ведь Порошенко предложил принять в Верховной Раде закон о реинтеграции Донбасса, что-то в таком духе. И я бы тут несколько иначе посмотрел на эту проблему, потому что этот закон является своего рода альтернативой закону, который разрабатывался целым рядом оппозиционных партий в Украине, который предполагал закон о так называемый закон об оккупированных территориях. Вот план Порошенко или закон Порошенко, он гораздо мягче, чем план, предлагаемый оппозицией, потому что оппозиция предложила просто объявить эти территории оккупированными и возложить на Россию, сказать, что только Россия отвечает за все, что там происходит, в том числе за социальные проблемы, экономическую ситуацию и так далее. Ну, а план Порошенко, он гораздо более мягкий. И я думаю, что это отражение скорее внутренних каких-то процессов, идущих в украинской политической элите. И Порошенко хочет сделать шаг навстречу западным лидерам, которые настаивают на полном выполнении Минских соглашений. И вот с точки зрения Банковой, то есть администрации Порошенко, это вот некий шаг навстречу именно этим ожиданиям. То есть он хочет показать Западу, что он готов принять те позиции, те требования, ну пусть частично принять, которые выдвигаются, ну прежде всего Европа, европейские лидеры.
Но если представить себе то, что вы говорите, что вот эта линия Москвы, поскольку не удалось как-то договориться с Западом, смягчить отношения, то теперь опять время эскалации, то и на Украине, на востоке Украины может быть эскалация.
Конечно. Но, видите, я думаю, что Путину и его окружению очень важно показать и западной политической элите, и российским определенным кругам в российской верхушке, что виновата за это обострение, скорее всего, которое может быть в Восточной Украине, ответственность несет украинское руководство. И вот чтобы выбить этот козырь из рук Путина, я думаю, Порошенко и предлагает вот этот вот закон. Потому что если будет принят в Украине закон об оккупированных территориях, тут два конкурирующих, так сказать, документа, то тогда у Путина могут появиться, ну, по крайней мере, формально более основательные аргументы для того, чтобы оправдать, скажем, какое-то военное развитие. Ну, скажем, он может официально признать или послать там какое-то количество российских регулярных войск в эти территории и заявить, что это реакция, вот, скажем, на этот закон об оккупированных территориях. И, ну, что-то в таком духе. Тут трудно сказать, какие мысли бродят сегодня за кремлевской стеной, у людей за кремлевской стеной. Но я думаю, что здесь вот игра идет относительно того, кто, собственно, будет виноват в обострении ситуации в Донбассе и на Восточной Украине в целом. Вот это мое такое представление, хотя это оценочное суждение, как принято сейчас говорить.
Россия, как принято считать, внешняя политика является служанкой внутренней, и сейчас все трактуется с точки зрения предвыборной кампании, меньше, чем через год выборы президента. Вы считаете, что это просто сейчас так маятник чуть-чуть качнулся, и Россия ужесточает свою линию в качестве ответа на вот такие неудачи локальные? Или это какой-то может стать таким новым трендом до конца предвыборной кампании, такого ужесточения риторики против Запада? И вообще, может ли это быть успешным именно с точки зрения поддержки у населения?
Ну, с точки зрения поддержки населения мне сказать трудно, потому что мне представляется, что население, в принципе, уже устало от внешней политики, я имею в виду российское население. Вот то, что называлось раньше вот этим крымским, ну, не синдромом, если хотите, а крымской эйфорией, это прошло, по крайней мере, так утверждают все сколько-нибудь серьезные российские социологи. Но мне представляется, что здесь ситуация связана скорее с феноменом или с казусом Навального. Вот впервые появился в России политик, который, ну пусть не сейчас, а через там несколько лет, может всерьез бросить вызов Владимиру Путину. А впрочем, неизвестно, как еще будет развиваться ситуация вот в ближайшие месяцы. Тут тоже некоторые российские политологи говорят, что не нужно исключать всякого рода черных лебедей, то есть абсолютно непредсказуемых и неожиданных событий, намекая на какие-то серьезные подвижки в российской верхушке. То ли на возможность позволения Навальному участвовать в выборах и так далее. Но во всей этой ситуации, мне кажется, что сейчас Путин очень заинтересован в том, чтобы не потерять поддержку того, что называется силовыми ведомствами, и прежде всего Министерством обороны, и, там, скажем, ФСБ, и внешней разведки, для того, чтобы при любом повороте событий внутри страны, а такие повороты, в общем, исключать нельзя, у него была бы поддержка со стороны армии, со стороны сил безопасности. Вот мне кажется, что это один из факторов, который может связывать внутреннюю политику России и ее внешнюю политику. А Министерство обороны и военное командование, оно в последнее время, и да, не только в последнее время, так сказать, скорее это традиционная позиция, выступает за более жесткий, более воинственный курс на внешней арене.